Итак, мы начнем нашу третью встречу. Сегодня в теоретической ее части я бы хотел продолжить говорить о звукоряде. И сегодня хочу рассказать вам о таком важном понятии, как тональность. Музыканты, конечно, знают, что это такое, но у меня сегодня очень тяжелая задача объяснить это не музыкантам. Вообще, что это за явление тональности, зачем она нам вообще нужна. Нам понадобится это хотя бы знание об этом. Не то чтобы там глубокое понимание этого явления, но хотя бы принятое к сведению знание об этом явлении, о его важности и о его сущности. Потому что мы слушали малые формы, они были очевидны, и вот как-то мы пытались всегда слушать и увидеть очевидность малых форм. Действительно, там есть начало, серединка и конец, и нет нужды особо их расшифровывать, как-то особо об этом говорить. Малая форма очевидна. Но если наши встречи продлятся, наша программа максимум все-таки начать понимать крупные формы. Сонату и симфонию – это вершина развития музыкальных форм, музыки. Это очень интересно. Я буду показывать вам маленькими такими кусочками все части, а потом будем слушать это целиком. Но для того, чтобы это понять, нам надо понять, что такое тональность. Это первая причина, по которой нам надо понять сущность тональности. Вторая причина, по которой нам надо действительно важно осознать сущность тональности, то, что тональность, в тональности заключен как бы намек на Троицу. Я вам сегодня это постараюсь показать, каким же это образом происходит и почему вот такой вот вывод сделан, что в тональности есть некий намек на Троицу. Итак, начнем. Я сегодня специально взял клавиатуру, потому что для того, чтобы мне вам говорить о тональности, я хочу, чтобы вы видели клавиши на этом экране. Вот представьте себе, вот давайте мысленно переместимся в первый класс или там какой-то, в начальные классы школы общеобразовательной, когда мы начинали учить числа. Ноль посредине. Вправо пошли 1, 2, 3, 4, 5. Влево пошли минус 1, минус 2, минус 4. А перед этим была геометрия, когда нам объясняли аксиомы, что такое точка, что такое прямая. Понимая, что такое точка и прямая, мы уже начали понимать числа. Вот. Представьте, что это наши числа. Вот такой же ряд, вот 1, 2, 3, 4, 5. Неважно, где тут 0, мы можем произвольно взять любую точку. Это не важно совершенно. Важно представить себе, что это примерно похоже на числа. И так же, как с простых чисел начинается математика, вот так вот с этих вот нот начинается вся музыка. Я еще раз возвращаюсь к важности самого принципа звукоряда, потому что это не есть чья-то прихоть, чья-то придумка. Это есть открытие. Кто-то был, кто-то не был. Для тех, кто не был, я еще раз хочу сказать, что звукоряд – это открытие. И вот давайте возьмем… Ну, мы говорили о Пифагоре, о том, как он нашел 12 звуков на одной струне. Вот эти звуки расположились в октаве. Я вам показываю их. И это вернулись к первому. Надеюсь, что… Даже если непонятно, что и как появились эти звуки, ну хотя бы принять к сведению, что это важное открытие, я думаю, мы уже все поняли. И вот как в математике начинается изучение свойств числового ряда, так в музыке начинается изучение свойств этих звуков. Звукорядом можно назвать все, что угодно. Любой ряд звуков можно назвать звукорядом. То есть произвольно, там, любая обезьяна или ребенок подойдет, как-нибудь так сделает. И это можно формально назвать звукорядом. Но такие хаотичные звукоряды нас, конечно, не интересуют. Нас интересует некая система. И вот если взять звуки подряд, такой звукоряд, который взял все звуки подряд и все разные, называется, условно говоря, хроматическим. Но все мы знаем, что есть 7 нот до, ре, ми, фа, соль, си. То есть в звукоряде нот 12, а мы говорим о семи нотах. И вот эта загадка для меня, честно говоря, неразрешимая. Как из 12 нот нашли 7? И почему взяли именно до, ре, ми, фа, соль, а, си, отбросив некоторые промежуточные ноты? Это действительно тайна сия велика есть. Это совершенно непостижимый какой-то скачок, который я сам до сих пор не могу понять. Но остается только принять это к сведению, что вот каким-то образом выделили из этих 12 вот эти ноты. И вернулись к первой на новом уровне. Нам остается только принять к сведению, что есть 7 нот, которые стали более важными, чем какие-то ноты промежуточные. Эти 7 нот можно сравнить с той радугой, о которой я говорил. Так же, как 7 цветов в радуге, также у нас выделились 7 каких-то более важных нот. Но, если пойти дальше, а есть ли еще более важные ноты? Да, есть. Так же, как в радуге, есть 3 цвета, из которых можно составить все остальные. Это, мы знаем, красный, это желтый и это синий. 3 цвета. Точно так же в звукоряде есть 3 звука, которые обозначат нам тональность. Вот мы сейчас подходим к очень важному понятию тональность. Тональности бывают мажорные и минорные. Вот это еще более важно, чем тональность. Вот эти 2 понятия мажора и минора – наверное, центровые для вообще существования музыки. Мажор и минор нельзя обозначить меньшим количеством звуков, чем 3. Сейчас я вам просто изображу, что такое мажор, что такое минор, чтобы вы это услышали. Мажор звучит чуть веселее, минор чуть погрустнее. Вот мажор, а вот минор. Вот там пальцы мои видно на экране. Сейчас вы поймете, зачем вообще клавиатуру на экран вывел. Вы слышали, что второй аккорд немножко как бы грустнее, вот он. А этот веселее. Вот это мажор и минор, это тональность. Если мы возьмем один звук, мы не поймем, это мажор или минор, потому что можно сыграть так. Любой еще один звук возьмем, мы не поймем тональность. То есть звук, то тональность образуется 3 звуками, которые стали более важными среди тех 7, которые мы выбрали. И вот обратите внимание, минор образуется путем опускания среднего тона на одну клавишку. Вот он. А теперь смотрите, средняя клавиша опускается на полтона. Вот. Вот. И вот мы имеем мажор, опустили среднюю, получили минор. Вот теперь я перейду к основному. Вот эти 3 звука, они символически обозначают троицу. Так же, как 3 цвета, они символически обозначают некую первооснову, каковой является троица, так и эти 3 звука, они тоже символически указывают на троицу. То есть это не значит, что эти 3 звука есть троица. Это так же, как кирпич в руках Спиридона Тримифункского разложился на глину, огонь, воду. Так же и здесь. Это только символ троицы. Но он очень явно на нее указывает. Особенно это подчеркивает средний тон, который превращает мажор в минор. То есть опустить на полтона, в этом есть какая-то страдательность. То есть что значит опустить? Это значит наклониться. В этом есть страдательность, и когда происходит вот это опускание среднего тона, мы слышим грусть. Вы представляете, насколько это все серьезно, насколько это все глубоко? И какой мощный инструмент представляет собой звукоряд? Насколько это серьезный строительный материал. Именно благодаря этим свойствам стало возможно всей музыке. Возможность всей музыки. И именно христианская цивилизация родила ту музыку, которую мы теперь слушаем, изучаем, знаем, которая завоевала весь мир. Ведь в восточных цивилизациях нет такой музыки, как у нас. Почему? Потому что они троицы не знают. И вот это трезвучие, которое может образовывать мажор и минор, как образ троицы, ими не был задействован. Он им просто оказался не нужен. Нет Троицы, значит, не о чем говорить. Вот это то, что я хотел сказать о сущности тональности. Вот тональность образует вот эти три звука. Тональность можно образовывать от каждого звука звукоряда. Сейчас я покажу. Вот от каждого звука можно построить гамму. Вот он. Вот видите, тоже трезвучие и тоже минор. Потом. Ну и так далее. От каждого, абсолютно от каждого звука можно образовать тональность. Итого 12 звуков, это значит 12 мажорных, 12 звуков, 12 минорных. Итого мы имеем всего 24 тональности. Все, больше нету. 12 мажорных и 12 минорных. Слушая хорошо темперированный клавир Баха, вот теперь опять возвращаемся. Мы много раз будем возвращаться и повторять одно и то же. Я думаю, это будет неплохо, потому что тяжело сразу все принять к сведению. Вот эти вот прелюдии и фуги Баха, они написаны для каждой тональности, причем дважды. Их вообще 48, то есть 24. Два сборника по 24, он как бы продублировал еще раз это все. В каждом сборнике 12 мажорных и 12 минорных прелюдий и фуг, для каждой тональности написано отдельное. В сущности, нам больше это изображение не нужно, я его выключаю, и мы двигаемся дальше. Вот радуга, которая есть завет Бога с человеком, и ее, скажем так, звуковой символ – это до, ре, ми, фа, соль, си. И как в радуге есть образ Троицы, также и в звукоряде есть образ Троицы, которые есть трезвучие, трезвучие мажорное, трезвучие минорное. Вот, я думаю, каких-то более убедительных доказательств трудно искать. Вообще значительности всего происходящего, что строится на музыке. И вот, когда начинается выстраивание музыки, там, как в математике, множество формул, множество законов, множество свойств этого числового ряда. То же самое в музыке. Помните, в прошлый раз мы говорили, как Пифагор мудро заметил, что когда человек слушает музыку, на самом деле он считает. Насколько это справедливо, видно особенно сейчас, когда пошла эра цифрового звука. То есть там уже пошли графики всякие, ряды Фурье, там стало понятно, что математикам это понятно, что человеческий слух имеет логарифмическую природу. Это все стало понятно потом, и с развитием науки стало понятно действительно, как сложен наш мозг и как чуден этот мир. И мир музыки в том числе, который не просто в состоянии описывать мир, но он в состоянии подниматься до очень каких-то высоких материй и как-то даже временами стяжать Духа Святого в своих высших проявлениях, таких как духовная музыка, особенно григорианский хорал. А мы будем просто учиться слушать дальше. С теоретической этой нашей частью, по-моему, на сегодня достаточно.